Откройте сегодня книгу Малахи, пророка. Давно мы не возвращались к этой книге, так что нам нужно извиниться перед ней, что мы так пренебрежительно когда-то взяли, потом оставили. Вот, откройте, пожалуйста. Очень легко искать книгу Малахи, последняя книга Ветхого Завета. Интересно, вчера один брат вопрос задал такой. И он говорит, что вот мы живем в такое интересное время, время такой индустриализации и такого научно-технического прогресса, там и культура, и все и развитие, и, в общем, и все. Так вот, он говорит, мы знаем, что есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. А может быть, нам придумать какой-то еще новейший завет для современной эпохи, то есть условием современной жизни. Знаете, он недалек от истины. Почему? Потому что сейчас во многих церквах именно проповедуется новейший завет, то есть тот завет, которого нету ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Конечно, я вам скажу, что, братья, все, кто был там, сразу, знаете, как ежики, когда он сказал эти слова, они сказали, нет, брат, ты не путай. Слово Божие вечное, непоколебимое, неизменяемое. Оно в одинаковой степени и для людей, которые жили 3000 лет, и 2000 лет тому назад, и на сегодняшний день оно самое современное, самое нужное, самое необходимое. Так вот, мы сегодня прочитаем из Ветхого Завета, вторая глава, книга пророка Малахии. Пожалуйста, откройте и следите за текстом, который я буду читать. Вторая глава, книга пророка Малахии. Пожалуйста, мы прочитаем с 11 по 12 стихи. Книга пророка Малахии, с 11 по 12 стихи. Здесь говорится следующие слова. Итак, даже немножко раньше, с 10 стиха. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Израилевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу». Вот такой текст Священного Писания мы сейчас прочитали. Итак, наша тема сегодня – смешанные браки. Оказывается, что и Ветхий Завет обращает самое серьезное внимание на смешанные браки. И мое желание обратить ваше внимание именно на текст Писания. «Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил». Чем? «Женился на дочери чужого Бога». Итак, смешанные браки. Духовная жизнь Израиля во времена Малахии была в действительности на самом низком уровне. Самый низкий уровень. Так вот, представьте себе картину. Люди приходят к Малахии, к пророку, и они говорят, слушай, пророк, вроде бы мы молимся и много времени посвящаем молитве, но Бог не отвечает. В чем дело? Мы вроде бы и собрания посещаем регулярно, вернее, храм посещаем, вроде бы и жертвы приносим там, когда только нужно и не нужно. Молимся, а Бог не отвечает. В чем дело? А Малахия говорит, а как у вас дело в брачной семье? Как у вас дело семейное? Евреи отвечают, какое твое дело до семьи? Это наше личное дело. Это никто не имеет права вмешиваться. Сегодня так тоже понимают, правда? Брак – это мое личное дело, это мое personal life. И никто не имеет права вмешиваться. Оказывается, что это совершенно не так. Оказывается, что на нашу духовную жизнь, оказывается, что духовная жизнь церкви в самой прямой зависимости от состояния брака, от состояния семьи. Вот чему учит Слово Божие. Так вот, вы знаете, что здесь не имеется в виду то, что, скажем, Божьи ответы на нашу молитву, и оно не зависит от нашей стопроцентной святости. Здесь не в этом речь идет, потому что мы все согрешаем, и никого из нас нету стопроцентно абсолютно совершенного христианина и совершенной праведности. Поэтому неприсутствие греха в нас стопорит Божьи ответы. А знаете, что стопорит и останавливает Божьи ответы? Терпимость ко греху. Вот почему Бог медлит и не отвечает. Когда христиане свыкаются с грехом, когда они больше их не волнует, их не потрясает, когда они сделали грех. То есть грех для них – это жизнь. Чего в жизни не случается? Так вот, дорогие мои, потеря чувствительности прерывает наше общение с Богом. Когда человек привыкает к греху, то есть он уже адаптировался. Это как укус змеи. Эти люди, которые там работают, носят, им делают одну прививку, другую прививку, третью прививку, и в конце концов этот яд становится как бы привычным, и он уже не так опасен, когда его укусит змея, он уже не является для него смертельным. Вот так точно в жизни христианина получается. Так вот, в Израиле доминировал еще очень ужасный грех. Заметьте, что они потеряли чувствительность. Малахия им говорит, вот грех. Они говорят, да ну, это же не грех. Малахия им говорит, вот грех. Вы унизили Бога, вы оскорбили Бога, вы обесславили Бога. Они говорят, а чем мы это делаем? Малахия говорит, вы воры. Они говорят, да ну что, мы никогда нигде ничего не воровали? Понимаете, когда у человека потеряна чувствительность ко греху, и вы ему делаете замечание, он сразу как ежик становится. Почему? Потому что потеряно. Он уже привык это делать. Уже все вот эта притупленность чувствительности. Так вот, вы знаете, что в Израиле еще доминировал очень ужасный грех, который Бог осуждал с самого начала. Смотрите, Господь говорит, мы читали Малахию с самого начала, и здесь написано так, «Я возлюбил вас». Господь говорит, «Я вас люблю». Дорогие мои, это же приятно, правда, если тебя кто-то любит. И тем более, если ты знаешь, что Господь тебя любит. И сегодня, как правило, везде проповедуется и говорится, Бог вас любит, Бог вас любит. Иногда люди говорят, а вот я сделал грех, а им отвечают, ну и что, что ты сделал грех? Господь все равно тебя любит. А я вот там не послушался, ну и что? Это не имеет никакого значения, Господь все равно тебя любит. Думали ли вы, что любовь Божия имеет самые серьезные последствия? Да, Бог говорит, я вас возлюбил. Но знаете, что эта любовь имеет самые серьезные, опасные и страшные последствия. Потому что Бог наш есть Бог-ревнитель. У кого-нибудь из вас, жены или мужья, есть ревнивые мужья или жены? Ну, слава Богу, тогда вы не знаете, что это такое, если у вас нету ревнивых. А то бы, если бы имели супруга ревнивого, вы бы тогда понимали, что значит Господь говорит, я Бог ревнитель до смерти. Так вот, Божья любовь имеет самые серьезные последствия. Этого не хотел понимать Израиль, и этого не хотят понимать сегодня христиане, что Божья любовь имеет последствия. Что это значит? Смотрите, мы прочитали в 10 стихе, почему я и начал с 10 стиха. Три риторических вопроса задает Малахия Израилю. Смотрите, не один ли у всех нас отец? Речь не идет о том, что Авраам – отец Израиля, а речь идет о том, что народ израильский, как Божий народ, он сотворен Богом. Это Божье дело. Это не дело Авраама, Исаака и Иакова, хотя они были родоначальниками этого народа. И Малахия говорит, Бог ваш Отец, это Его идея создать себе народ. И этот народ, если вы читали, помните выступление или пророчество Валаама, помните, какие замечательные слова? Народ, который не числится между народами, это единый народ, одно целое, Бог и народ. И Господь говорит, я с вами сочетался, как муж сочетается с женой, я вас возлюбил. И Господь говорит, я люблю вас. Вы отвергаете мою любовь, вы будете иметь серьезные последствия. И они имели это серьезные последствия, они отвергли этот народ. Поэтому, дорогие мои, церковь – это есть результат Божьей любви. Да, Бог возлюбил грешный мир, умер и пострадал, Он любит, но если вы не исполняете Его требования, вы будете иметь самые серьезные последствия в своей жизни. Божья любовь, если она остается безответная, имеет страшные последствия. И мы должны это понимать. Итак, заметьте, второе, что Он говорит здесь – не один ли Бог сотворил нас? То есть, Он наш Творец. Здесь не имеется в виду, что Он взял нас из праха, создал и стал человек живой. Это не относится ко второй главе книги «Бытие». Здесь идет речь о сотворении нашем, о том сотворении, что Он сотворил нас как единое тело, как невеста себе Он создал. Он сказал, «Я создам церковь мою». Это Бог создал, и поэтому мы в этом вопросе должны понять. Итак, он говорит, третий говорит, вопрос, посмотрите, если это так, то почему мы вероломно поступаем друг против друга? А мы говорим, это моя персональная жизнь, это моя личная жизнь. А оказывается, что для членов Церкви Христовой нету личной жизни. Это наша общая жизнь. Мы члены тела Господа Иисуса Христа. Тогда почему мы поступаем вероломно? Но нет, мы говорим, мы любим Господа. Я очень люблю Иисуса, люди заявляют. Я очень люблю Господа. Хорошо. А Малах говорит, а почему ты тогда вероломно поступаешь против ближнего твоего? Оказывается, что наши взаимоотношения имеют самое прямое отношение к нашим взаимоотношениям с Господом. Вы думали об этом? Как можете любить Бога, которого не видите, если не любите брата, которого видите? Так вот, три риторических вопроса. Итак, дорогие мои, злостное нарушение Божьих требований является причиной лишения или причиной потери Божьих благословений. Эти принципы характерны не только для Израиля, они характерны и для современного Израиля. Так вот, ко всем тем грехам, которые они имели, они прибавили еще очень серьезный грех. Заметьте, 11 стих. «Унизил Иуда святыню Господню». Чем? Участвовал в хлебопреломлении неправильно, женился на дочери чужого Бога. Оказывается, это ужасное преступление для еврея, для израильтянина. Жениться или выйти замуж за человека, не принадлежащего к народу Божьему. Вот оно. Итак, дорогие мои, в чем же грех вы тогда скажете? Вот это то, что женился. А если он хороший человек?
А если он очень хороший человек? А если я полюбил ее или она полюбила кого-то? В чем грех?
Милыми, а грех заключается в том, что Господь говорит, вы как народ созданы, вы созданы единым народом. Я смотрю на вас как на одно целое. Я с вами сочетался, и поэтому ваша любовь друг к другу внутри, это есть наши взаимоотношения. И поэтому, если ты свою любовь направляешь туда, где-то на сторону, для людей, для личности, которая против Бога, которая поклоняется ложным идолам, вы нарушаете дисгармонию. Единство церкви, вы нарушаете дисгармонию единства народа Божьего, а это грех. Вот в чем грех заключается. Поношение для Израиля. И знаете, как Бог называет этот грех? Он называет: ты блудник, ты прелюбодей. Как? Израильтянин, еврей, берется за голову. Мы никогда не изменяли, никому никогда не было в нашей жизни. Нет, говорит, ты женился на дочери чужого Бога, ты блудник передо мною, ты прелюбодей передо мною, потому что ты мне изменил. Ты навлек своим поступком, своим действием, ты навлек бесчестие на Бога. Итак, вероломство и мерзость. Первое, на что я хотел обратить внимание, грех смешанных браков. Давайте мы посмотрим. Итак, первое, мы должны уразуметь вот что. На каком основании Бог запрещал смешанные браки? Неужели Бог так не любил другие национальности? Вот что, только хотел, чтобы евреи женились только на еврейках и выходили замуж за евреев. Неужели он так ненавидел? Милые, мы должны понимать, что причина не в национальной разнице. Абсолютно нету. Почитайте Библию. Смотрите, сколько евреев имели жен своих неевреек. И эти браки были величайшим благословением для этих людей. И эти женщины вошли в родословие даже Господа Иисуса Христа. Так в чем дело тогда? Они не были еврейки. Почему же тогда Господь говорит о том, что это ты, Иуда, унизил святыню? В чем дело тогда? Когда Израиль вышел из Египта, из израильтянами вышло много других племен, много других народов, и поэтому брак между израильтянами и представителями другой национальности вполне допускался Богом. Когда? Когда они принимали иудейство, тогда для Бога нет никакой разницы, кто ты по национальности. Ты хочешь войти в общество Израиля, ты хочешь иметь мужа еврея, ты хочешь иметь жену еврейку, ты должен принять иудейство. Тогда открывается зеленый свет. Пожалуйста, Бог не запрещает. Так вот, интересно, смотрите, я уже сказал, что мы имеем библейские случаи, именно смешанные браки, которые были благословением. Ну, например, вспомните сын князя иудейского по имени Салмон, сын Наасона. Вы помните, кто у него была жена, на ком он женился? Вы помните, в Иерихоне была одна женщина, когда Израиль шел? Эта женщина, вы знаете, чем она занималась? И в конце концов, эта женщина стала женой не просто, а князя, сына князя иудейского. И это было благословением. И она есть в родословии Господа Иисуса Христа. А вспомните прабабушку царя Давида. Кто она была по национальности? Моавитянка. А Бог сказал, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. И вдруг Руфь входит в общество израильского народа и является благословением для Вооза, и является той, которая вошла в канон Священного Писания. Почему?
дорогие мои. Потому что помните, что сказала Руфь, когда она шла вместе с Наиминью? Она сказала следующее: «Народ твой будет моим народом, и Бог твой будет моим Богом». То есть она была моавитянка по национальности, но по духовности она была настоящей иудейкой. Она была искренно богобоязненной, верующей женщиной, принявшей не просто иудаизм, а принявшей равно с нами, как пишет апостол Иуда, апостольскую веру. И поэтому она входит в общество Израиля как равноправная иудейка, и Господь дает зеленый свет. Почему Господь запрещает эти грех смешанных браков? Почему? Потому что они женились на дочерях, которые поклонялись идолам, которые ненавидели Бога. Для них служение Богу, еврейскому Богу Авраама, Исаака, это было мерзость. Они издевались над этим. Это для них было позорно. У них были свои боги, у них были свои идолы, у них были свои обряды, которым они поклонялись, служили все. И поэтому, когда кто-то женился на такой дочери, или кто-то выходил замуж из евреев, это было поношение на Бога. Ты изменил этих людей. Писание называет прелюбодеями. Этих людей называло Писание блудниками. Почему? Потому что что общего у тьмы и светом? Что общего могло быть с этими людьми? Если ты еврей, если ты в действительности человек, поклоняющийся живому Богу, какова ваша семейная жизнь может быть, если твой муж или твоя жена поклоняется идолам? Для них мерзость твои молитвы, для них мерзость твое упование. Ты бросаешь позор, Господь говорит, ты бросаешь тень позора и на народ, и на Бога. И это предательство. Да, конечно, по еврейскому закону, смотрите, идет целый перечень. Прочитайте в Ветхом Завете, в книге Второзакония, там идет речь о том, что на ком жениться, когда разводиться. И я вам скажу, что когда во времена Господа Иисуса Христа этот семейный вопрос, он вообще достиг апогея. Вы помните, ко Христу пришли знатоки по семейным делам в Израиле. Как и сегодня, есть много специалистов по семейным вопросам. И они приходят ко Христу, это почитайте, 19 глава Евангелия Матфея. Запомните, прочитайте дома. Так вот, они приходят и спрашивают у Христа, позволительно ли разводиться с женою? Заметьте, то, что можно разводиться, у них вопрос этот снят. Разводиться можно. Но вот они интересуются, по всякой ли причине можно разводиться. У них существовало две школы в то время. И вот одна школа, я сейчас не помню этих учителей, этих школ. Так вот, одна школа стояла на очень строгом библейском правиле. Измена, может только измена быть основанием для развода. А другие понимали, и они тоже имели школу большую, и они понимали, если муж найдет что-то противное в жене своей, и они говорили Христу, а как же Моисей давал разводное письмо? И они говорили, если муж найдет что-то противное. Ну, а что противное? Давай объяснять, что такое противное. Они же, понимаете, тоже головы умные, они сидят, им же нечего делать. Не давай, значит, соображать, что найдет противное. И вот он говорит, противное. Идет мужчина и увидел женщину, ну, красивая, глаз не отведешь. Потом приходит домой, смотрит на свою жену, она в халате каком-то, на кухне там. Как вы думаете, сравнение теперь? Каково его ощущение? А? Это я серьезно говорю, это не юмор. Это была школа, которая этому учила, что если мужчине кто-то понравится больше, и ты приходишь домой, и твоя жена становится тебе уже противной, ты можешь оставить ее. Вот какой апогей был семейных взаимоотношений. Дорогие мои, это очень важное. Поэтому люди, которые сегодня учат, что семейная жизнь – это мой personal life, это обманщики. Почему? Потому что из кого церковь состоит? Из холостых мужчин и женщин? Церковь состоит из ячеек, семьи. И если семья крепкая, здоровая, если семья в действительности стоит на духовном основании, если в действительности эта семья возрожденная, тогда и церковь будет здоровая, тогда и общество будет здоровое. А что если конгресс или если сенат, если там стоят эти блудники, которые не имеют своих семей, которые проводят в распутстве свою жизнь, что вы от них будете ожидать законов каких-то? Вы будете ходить на демонстрации, вы будете просить, а ему все равно, что мужчина, что женщина. Вот так точно и в церквах сегодня. Сегодня упущен институт семьи. Для людей сегодня брак – это мое личное дело, и поэтому на ком хочу, на том женюсь, куда хочу, туда иду, кого хочу, того беру, за кого хочу, за того и выхожу. Это мое личное дело. Милыми, глубоко ошибаетесь. Семейная жизнь, брачная жизнь – это очень серьезное. От этого зависит наше общее благосостояние, наше общее духовное состояние. Поэтому, родители, вы должны обратить самое серьезное внимание, кто будет для ваших детей, для ваших дочерей, для ваших сыновей, кто будут жены. Не отстраняйтесь от этого. Мы не можем сделать, как скажем, сделал Авраам в свое время, послал слугу Елизара, слуга пошел, привел, Исаак посмотрел, да, хорошенькая, можно жить. Женился и жил. Но вы можете представить себе, Аврааму уже под 40, то есть Исааку уже под 40, он 40 лет женился, если вы помните. Ему уже 38, приходит Исаак и говорит, ну, папаша, мне надоела эта жизнь одиночества, буду жениться. А вы помните, у Исаака было два сына, Иаков и Исав. И Исав был неуправляемый. И Исаак почему-то упустил эту важную сторону, духовную сторону своих сыновей. И Исав женился, и женился, и одну взял, и другую взял. И все. И что говорит Ревека? В тягость, дух другой. Эти жены не знали Бога, это были идолопоклонницы. И поэтому они говорят Иакову, иди туда, к Лавану, там возьмешь себе жен. Дорогие мои, это очень и очень серьезно. Второе, на что я обращаю ваше серьезное внимание, брак такой, как вот это мы сейчас прочитали, это вероломство против Бога, вероломство против церкви. Дорогие мои, семья как институт, она не сразу стала терять свое назначение, свою силу и свою привлекательность. И супружеская измена – это не просто результат несоответствия характера. Супружеская измена и развод – это не просто дисгармония интересов. Абсолютно нету. Все называется одним библейским словом. И я хочу назвать сегодня этим библейским словом. Что это за слово? Грех. Вот что является несоответствие характеров, вот что влечет за собой несоответствие интересов и заканчивается разводом. Грех. И только грех. Когда люди не понимают о том, что их взаимоотношения – это не только их дело, а это дело Божие, и невзирая на это, они это делают, они делают преступление перед Богом. Мы прочитали здесь. Итак, Иуда, что он сделал? Иуда унизил святыню. Эти люди бросают тень на Бога. Эти люди бросают тень на Христа. Вот оно что. Господь создал семью, это его институт, и поэтому семья, как институт, предназначена не только для удовлетворения личных потребностей. Когда идет бракосочетание, всегда говорят о том, что Бог создал семью для того, чтобы удовлетворить потребности друг друга, чтобы не было скучно друг другу и тому подобное. Правильно и это. Но главное назначение семьи – это Богу служить, Бога прославлять. Новый Завет как говорит о семье? Есть церковь вселенская, есть церковь поместная, и есть церковь какая? Домашняя. Предназначена для славы Божией, предназначена для служения Господу. А если она предназначена для того, чтобы Господу служить, то она Богу принадлежит. Представьте себе, вот этот молитвенный дом, который построенный, он называется храмом, домом молитвы. Кому он принадлежит? Дому он предназначен для того, чтобы был употребляем для богослужебной цели. И поэтому никто из нас не имеет права пользоваться домом Божьим и пользоваться тем, что в доме Божьем, для своих личных интересов. Никто не может сказать: это моя скамейка, это моя персональная личная жизнь. Хочу, лежу на этой скамейке, хочу, стою, хочу, хожу, что хочу, делаю. Это принадлежит Богу, абсолютно все, до единого гвоздика. Не только кафедра. Обычно люди говорят: о, это кафедра, святое место, и все. Значит, там можно и грязному, а здесь только святые. Не, все, что в Доме Божьем, все, что в храме Иерусалимском, найдите хотя бы одну вещь Иерусалимского храма, которая бы не принадлежала Господу. Абсолютно все посвящено Богу. Милые мои, если это мертвое здание, каменное здание, является святыней для Бога, и поэтому мы должны самым бережным образом относиться ко всем вещам в молитвенном доме. В молитвенном доме должно быть самое лучшее, что у нас есть, самое прекрасное. Это для Господа, оно для славы Божией. Это не сарай для скота. Это дом для славы Божией. И поэтому грех делают те люди, которые пренебрежительно относятся к Божьему дому, которые пренебрежительно относятся к имуществу в Доме Божьему. Люди живут во грехе. Может быть, кому-то из вас не нравится, может, у вас свои мнения. Я не спрашиваю вашего мнения. Моя Библия говорит о том, что если вы это делаете, то вы делаете грех. Потому что это предназначено Богом. Не для нашего удовольствия, не для того, чтобы свои потребности удовлетворять, а для того, чтобы мы собирались здесь и не рисовали по стенкам, и не знаки там писали какие-то, а чтобы с благоговением приходили, потому что здесь наречено имя мое, так говорит Господь. Так вот, семья, как институт, кому она предназначена? Милыми, когда вы сочитывали, вспомните о том, что вы свою семью, семья и своего мужа, кому вы посвящали на служение? Господи! А я и дом мой кому будем служить? Богу. Значит, все, что в моем доме, Бога прославляет. Мои дети Бога должны прославлять. Им это не нравится, я знаю. И мы всегда говорим своим детям: а вы, то, что вы нас не слушаете, это ваша проблема. Но знай, что ты будешь иметь дело не со мной. Ты посвящен Богу еще прежде твоего рождения. Богу посвящен, и для Бога. О, тебя это не устраивает, тогда ты будешь иметь с тем, кому ты посвящен, не со мной. Если бы только была проблема между мной и моим сыном, то это было полбеды, но проблема между тобой и Богом. Вот оно что, дорогие, мы должны уразуметь эту очень и очень важную мысль. Только брак этот такой, это вероломство против церкви. Так вот, это не личный вопрос, это вопрос библейский. как видно из Писания, дорогие мои, что члены церкви, члены народа Божьего являются членами тела Господа Иисуса Христа. Мы друг другу члены. Мы соединены в один организм. Так вот, утверждая, что брак – это ваше личное дело, вы утверждаете антибиблейскую точку зрения на браки. Так вот, тот человек, который в любых условиях и в любых условиях жизни, который женится или которая выходит замуж за человека чужого Бога, что у них может быть общего для молитвы, для служения? Писание говорит, что общего у тьмы и светом? Абсолютно ничего нету. Поэтому пусть Господь нас сохранит в этом. Мы на следующий раз продолжим эту тему, но сегодня я хочу еще раз обратить ваше внимание именно на эту сущность смешанных браков. Писание категорически запрещает верующим людям, которые в действительности имеют спасение, иметь что-то общее с теми людьми, которые не верят. Здесь не идет речь о том, что когда кто-то женился, будучи неверующим, вот, и он уверовал, обратился к Господу, вот, а вторая половина не хочет обращаться. Вот. Писание не говорит, что здесь должен быть развод. Писание, наоборот, говорит о том, что вы должны жить вместе, и, может быть, твоя святая жизнь повлияет, в конце концов, на твоего супруга. Но здесь речь идет совершенно о другом. Если ты дитё Божие, если ты в действительности покаявшееся дитё Божие, ты должен хранить себя чистым. И ничего общего не может быть у тебя с этим греховным миром. Вы знаете, почему люди увлекаются мальчиками и девочками из греховного мира и на них женятся? Потому что это обнаруживается их внутренняя духовная сущность, оно там жило, оно было сокрыто, и в конце концов оно его влекло туда, ему очень нравилось, и все, и в конце концов оно выросло. Это как тесто, которое там внизу немножечко положили, а потом вы куда-то ушли, смотрите, оно уже и перевалилось через края. Вот так точно и здесь. Оно там жило, это все греховное влечение. Почему я и сказал, что оно не сразу проявляется, оно постепенно, шаг за шагом. Когда человек увлекается, а потом уже и брак переваливает через края. Но это грех, так учит Писание. Поэтому пусть Господь сохранит нас и поможет нам в этом. Мы эту тему продолжим на следующий раз. А сейчас мы помолимся нашему Господу. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, Ты так серьезно обращался к народу израильскому по отношению к их супружеской жизни, по отношению к их семейной жизни. Боже наш, мы просим, чтобы Дух Твой Святой открыл наши глаза, открыл наши сердца, открыл наш разум, чтобы мы поняли, насколько этот важен, серьезен вопрос, чтобы мы правильно, по-библейски понимали супружеские взаимоотношения, назначение семьи, Господи, чтобы мы правильно понимали, что это значит семья, и что это значит, она Тобой создана, и для какой цели. Помоги, Господи, нам сегодня все это осознавать, и чтобы в действительности наша церковь укреплялась именно таковыми семьями, здравыми семьями, здоровыми семьями, духовно, Господи, помоги нам в этом. А те люди, которые, в особенности наша молодежь, которые увлекаются греховными страстями, и их влечет этот грешный мир, мы просим, останови, Господи, ибо это будет иметь для них самые серьезные последствия. Твоя любовь ни для кого не проходит без следствия. Господи, Ты это говоришь нам. Помоги нам это уразуметь. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови нас в этот час, наш расход. Я также прошу Тебя, чтобы Ты благословил там наших братьев, сестер, как семью Сербиненко, которые будут возвращаться после брака домой, как семью Бережных. Мы просим, чтобы Ты благословил их в пути, охранял и дал в полном мире благополучие возвратиться в свои семьи, а также и в церковь. Мы об этом Тебя просим и об этом Тебя молим. Услышь нас, и благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.